Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Близок конец». Сегодня третья часть. Во второй части мы закончили на первом послании Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Исходя из сообщения этого стиха, сомневающиеся христиане не понимают, что это такое, что зачато Богом в кающемся, а затем в нас рождено. Это они относят к себе, на плотское тело человека. Но речь идет не о плоти человека. Речь идет о рождении духовного человека в нас, который в соответствии с первым посланием Петра 1:23 не подвержен тлению и погибнуть не может. Об этом новом творении сказано, что оно грешить не может и что Бог не может его аннулировать, потому что оно рождено от нетленного Божьего семени и запечатано Святым Духом. То есть Бог поставил на нем свою печать. Только это наше новое рождение дает нам право и гарантию, что мы будем видеть небесную славу, а не наша плоть. Ибо Господь Иисус не имел намерения, чтобы исправить нашу плоть на Голгофском кресте. Это было невозможно. Но наоборот, Слово Божие совершенно ясно говорит по этому вопросу, что через смерть Иисуса на кресте мы имеем дело со спасением души людей, но не плоти. Поэтому, независимо от совершенного дела Иисуса на Голгофе, все дети Божии должны все же умереть, потому что наши наследственные грехи при покаянии нам не прощаются, как читаем в послании Римлянам в главе 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть». В слове «грех» мы в данном стихе видим наследственный грех, который при нашем покаянии нам не прощается. Нам прощаются только наши личные грехи, которые мы совершаем за время нашей жизни в плоти. Поэтому мы должны быть рассудительными или благоразумными, так как живем в эти последние дни – и имеем вокруг нас людей, которые идут в вечную погибель. Скажу вам более ясно, большинство этих людей охотно хотели бы спастись, если бы они знали путь, знали причины погибели и знали бы условия для спасения. Они идут в вечную погибель, потому что не знают, что их ожидает в вечности». Но чтобы они могли это познать, Господь Иисус оставил и поставил в этом мире своих свидетелей, которые сами познали, что такое рождение свыше. Это задание – быть Его свидетелями – Иисус дал Своим ученикам при Его вознесении, а сегодня также нам. Читаю из книги «Деяния апостолов», глава 1, стихи 8 и 9. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Это Иисус сказал не безбожникам, не атеистам и коммунистам, и не религиозным людям, но верующим, которые рождены свыше. Только они являются Его свидетелями. Ибо даже все религиозные люди, которые не испытали, что Иисус вселился в их сердца, не могут свидетельствовать об Иисусе. Они не имеют представления о постоянном общении с Иисусом. В вопросе свидетельства не играет роли ни религиозный титул и никакие другие средства. Будь эти люди бедными или богатыми, это тоже не играет роли. Господь Иисус желает, чтобы мы были рассудительны и благоразумны, и сами так ходили, чтобы окружающий нас мир видел в нас, что мы являемся детьми Божьими. Когда мирские люди нас видят, то на основании нашего поведения они должны в нас узнавать маленьких Иисусов. Об этом идет речь. Это стало для меня так важно, особенно сегодня, во время ожидания пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью. В это время я стал усиленно заниматься жизнью Ноя. Его историей я и раньше периодически уже много занимался. Мы ничего не читаем о том, чтобы Ной выходил к людям и совершал большие и длинные речи. Ни одного слова об этом не читаем. Он не сделал ни одного доклада. Обращали ли вы на этот факт внимание, хотя Слово Божие называет его наследником праведности, как читаем в послании евреям, глава 11, стих 7? Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. О чем он все же говорил людям, что он проповедовал? В данном тексте Святой Дух сообщает нам, что он проповедовал посредством строительства ковчега. Посредством строительства ковчега Ной проповедовал неверующим людям, потому что посредством этого строительства он осудил весь мир. Это и сегодня еще так. В Слове Божьем написано: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, или кто не строит со мною, тот расточает». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 30. Дети Божьи – это строители. Почему? Они не должны больше строить в своей собственной плоти, а также в этом мире. Но они предназначены и призваны к этому мощному делу благовествования, чтобы строить духовный дом Небесного Отца. Даже на основании нашей принадлежности к духовному Божьему дому уже много сделано на этом доме. Но Господь Иисус не желает, чтобы мы были просто спасены, но чтобы мы приносили также и духовный плод. А этот плод возникает через послушание Его Слову, когда Господь Иисус может нас использовать для Своего дела. Господь Иисус ждет от нас, чтобы мы были совершенно рассудительны и благоразумны, чтобы миру всему показать образцовое хождение. Затем мы читаем в нашем главном тексте следующее наставление. «Будьте трезвыми в молитвах». Если мы имеем это увещевание Святого Духа для последнего времени, чтобы быть рассудительными и трезвыми, особенно в молитве, тогда мы должны себя спросить, почему Святой Дух увещевает нас по отношению к последнему времени быть трезвыми при молитве? Мы считаем, что в этом мы видим напоминание Бога, что в последнее время будут совершать очень много нетрезвых молитв. Трезвость – это что-то такое, что не спит. Мы можем и в состоянии сна молиться, а особенно так, если мы в нашем духе больше не стоим перед Богом. Но если мы это совершаем по привычке, или если мы это делаем на основании какой-то формы, Или если мы это делаем при каком-то состоянии, в котором мы желаем служить Богу на основании чувства. Это такое течение в Германии, а также во многих других странах. Суть этого течения заключается в том, что Христа хотят познать на основании чувствований. Поэтому чувствования у Иисуса не считаются. У Иисуса считается только трезвое действие и молитва. Поэтому и читаем в послании филиппийцам, глава 2, стих 5. «Ибо в вас должно быть то же мышление, но не чувствование, какое и во Христе Иисусе. В отношении этого вопроса я вас особенно предупреждаю, чтобы вы не пытались служить Господу Иисусу посредством чувствований. Почему? Потому что жизнь в общении с Иисусом на основании чувствований ведет к ущербу нашей веры. Ибо чувствования и вера расположены не на одной частоте. Интересен тот факт, что блаженство обетовано тем, которые не видят, но все же верят. Высшее, что мы имеем, это не спасение, но блаженство. Это высшее распределение этих вещей по категориям, которые нам даны Христом Иисусом. Мы видим в блаженстве, которое мы имеем, если правильно стоим в вере. В настоящее время существует много христианских направлений, которые пытаются служить Богу посредством видимых вещей. Но это не Божий путь и не является также Его волей. Господь Иисус желает нас удерживать в трезвой молитве, особенно в эти последние дни. Благоразумны ли мы в нашем личном хождении к тем вещам, которые нас окружают, как к вещам мира сего, так и по отношению к собственной семье и к семье детей Божиих? Характеризует ли нас молитва? Это является для нас большим вопросом. Видит ли нас Господь Иисус людьми молитвы? Если нет, то мы должны просить Иисуса, чтобы Он совсем по-новому подарил нам духа и силу молитвы. Я должен вам сказать, что это мощные вещи, которые и сегодня происходят или осуществляются через силу молитвы во всей трезвости между небом и землей. Да ниспошлет Иисус милость, чтобы все дети Божьи, любящие нашего Спасителя, нашли этот путь назад к трезвой молитве, чтобы мы преодолевали лень нашей плоти и пребывали в молитве, как первые христиане в древнем собрании. Читаю из книги «Деяния апостолов», глава 1, стих 14. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Мариею, Матерью Иисуса, и с братьями Его». Или, как Святой Дух постоянно нас и сегодня призывает к молитве в послании к Колоссянам 4, стих 2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Или послание филиппийцам, глава 4, стих 6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Господь Иисус желает привести нас на этот путь и научить в том, в чем уже Его ученики, что их лично касалось, познали недостаток и говорили Иисусу: «Господи, научи нас молиться». Евангелие от Луки 11, стих 1. «Скажу вам честно, что я имел сильное желание побыть с Господом Иисусом, когда Он молился, послушать, как Он молится. Только послушать, я и уста не раскрыл бы, но только хотел бы послушать, в какой любезной форме Он общался в молитве со Своим Небесным Отцом. Должно быть, это было великим наслаждением. Поэтому ученики не зря сказали, когда они присутствовали во время молитвы Иисуса, когда Он говорил с Отцом. Случилось, что когда Он в одном месте молился и перестал, один из учеников Его сказал Ему: «Господи, научи нас молиться». Ученики хотели так же молиться, как и их учитель. Даже одно стремление к тому, чтобы так же молиться, как молился Иисус, находит большое эхо в сердце Бога, ибо это Божье Царство. А Библия говорит: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. В этом, то есть в молитве, мы видим то, из чего состоит Божье Царство и Его власть. Молитва – это средство общения и выражение общения при сошествии Бога с небес, что Он настолько смирился и унизился, чтобы иметь общение с такими грешными людьми, чтобы иметь возможность воспринимать слова, которые мы желаем Ему приносить. Поэтому мы должны быть трезвыми, чтобы не говорить во время нашей молитвы глупости, к примеру, о большом выигрыше в лото. Поэтому мы должны быть трезвыми, чтобы в наших молитвах речь шла только о духовных вещах и не о каких-то личных страстях и эгоцентричных вещах. Господь Иисус желает нас так наставить и обучить, чтобы мы в духе или духовно молились, чтобы Он мог отвечать на наши молитвы. Он так хочет этого добиться. С другой стороны, следует сказать, что о молитве Господь Иисус не удерживает нас также в неведении или в темноте. Он не удерживает нас также в неведении о последних днях, о поведении властей тьмы и силы их действия, которые будут в последние дни господствовать. То, что мы сегодня наблюдаем в этом мире, следует с точки зрения Библии охарактеризовать как движение отпадения в демонстрации власти врага. Слово Божие говорит, что в последние дни власть тьмы увеличится. Мы можем не разочаровываться тем, если в ближайшие несколько лет будем свидетелями мощнейших изменений в Европе, а также во всем мире. Мы стоим перед очень большими событиями, которые обетованы в Библии. Куда все это будет направлено, едва ли кто-то заранее может сказать. Но одно мы знаем, что тенденция всех событий пойдет в том направлении, которому учит нас Слово Божие, а именно дальнейшее соскальзывание и отпадение в крутом полете, в бездну. Все события и вещи вокруг нас должны так отыгрываться, так проистекать, чтобы мера греха для совершения суда на данном поколении созрела. Это должно свершиться, чтобы Бог оставался праведным. Ибо главным выражением праведности Бога мы видим в огненном озере. Поэтому Бог все это допускает, что сегодня с большим ускорением совершается в этом безбожном мире. Ибо люди и до сегодняшнего дня не обращают внимания на то, что Бог говорил и говорит, и в будущем они не будут обращать на это внимание. А затем неожиданно наступит конец, будет близок всему конец. А этот конец будет связан с судом. Господь Иисус желает подарить нам для этого ясное понимание. И если мы заглянем в сегодняшнее время, то можем спросить: имел окружающий нас мир когда-нибудь такое лицо, какое мы сегодня видим? Лицо ненависти и лжи, обмана и высокомерия, каким мы его сегодня видим? Я думаю, что нет. Мы движемся навстречу полной меры греха. И если эта мера будет достигнута, она действительно скоро будет достигнута. Тогда на мир сей обрушится суд, конец всему. Еще никогда на этой земле людей не окружало так много беззакония и злобы, жадности, нищеты и беды, так много внутренних проблем в сердцах людей и так много отчаяния, как сегодня. При этом человек сегодняшнего мира говорит, чтобы люди радовались вещам мира сего и имели в них удовольствие. А эти удовольствия достигли сегодня высшей степени. Но мы должны спросить, довольны ли этим люди? Однако мы убеждаемся, что в этом люди достигли противоположного. И я могу по этому поводу еще больше сказать. Врачи бьют тревогу по поводу чрезмерного роста, скачкообразного роста, нервных заболеваний. Возникают такие ситуации, что врачи не могут даже принять всех таких больных. Все это принесло с собой желание испытывать большое удовольствие в отклонении Христа, в устремлении к тому, что идет навстречу людям. К примеру, у пророка Захарии мы читаем по этому поводу в главе 12 стих 4. «В тот день, в этот последний день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, всякого коня бешенством и всадника его безумием». Этим безумием будут помечены люди последнего времени. Причем не отдельные люди, но будет наблюдаться массовое безумие. Они будут заблуждаться не просто в заблуждающемся образе мышления, но будут находиться в полном заблуждении. При этом человечество достигнет в своем удовольствии и своей страсти свою абсолютную вершину. Это то, перед чем не останавливаются дети Божьи. Эти же ядовитые газы, гиенны, проникают и в нас. Поэтому мы нуждаемся в броне. Эта бронь представлена нам в Божьем всеоружии, согласно посланию Ефесянам, глава 6. Эти газы сатана пускает на нас из области тьмы, чтобы нас одурманить, а затем отравить. Это намерение врага. С этой целью в Первую мировую войну одна сторона фронта пускала при благоприятных условиях, при благоприятном направлении ветра, ядовитые газы в сторону своего противника, чтобы его отравить. Такая идея, чтобы отравить другого человека, может родиться только у врага, потому что себя никто не станет отравлять. Отравляют врага, поэтому идея об отравлении исходит только от врага. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы не делали ошибок, чтобы мы были рассудительными и благоразумными к молитве. Эту необходимость молиться Господь Иисус тяжестью положил ученикам на сердце, когда они находились в Гефсиманском саду. Он сказал им: «Молитесь». «Почему?» – спрашиваем мы. «Чтобы не впасть в искушение». Евангелие от Луки 22, стих 40. Господь Иисус сказал об этом ученикам совершенно ясно. А Петр, муж, быстрый на язык, лег и вместо молитвы спокойно заснул. Именно в этом сне мы видим действие нетрезвости. Мы должны быть трезвыми в молитве, а не спать, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды, и были трезвыми в молитве, чтобы припоясать чресла ума. Чем припоясать? Мышлением Иисуса. Мы должны во всем стать похожими на Иисуса Христа. Мы должны стать так похожими на Него, чтобы мы позволили преобразить себя в Его образ. И если кто-нибудь нас увидит, то он мог бы о нас сказать: «Он как маленький Иисус», но не во внешнем, не так, чтобы братья носили длинный волос. Библия не говорит, что Иисус носил длинный волос. Эта идея исходит из фантазии художников. Библия, наоборот, говорит по этому поводу в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 14. «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него?» И, между прочим, Библия имеет и сегодня еще свою силу, особенно для таких, которые желают покориться Господу Иисусу. А сам Господь Иисус никого к этому не принуждает. Все люди стоят перед принятием решения – либо получить вечную жизнь, или оказаться в вечном проклятии. Этот вопрос должны люди сами решать. Если мы откровенно признаем перед Иисусом наши грехи, тогда Господь Иисус нас примет, омоет наше сердце своей кровью от всех наших грехов, а взамен подарит жизнь вечную, даст нам сегодня уже Божий мир, о котором Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27. А радость во Христе Иисусе сей мир вообще не может познать и понять. Мир сей имеет тоже радость, но с этой радостью он закончит свое существование в огне гиенны. Итак, припоясав чресло ума вашего мышлением Господа Иисуса, чтобы чисто и незапятнанно пройти через этот мир. Это есть Божье намерение. Для этого нужна наша трезвость. Но как пришельцы мы должны хранить наше личное положение, как дети света, и ждать Божью благодать в явлении Иисуса Христа, как читаем в первом послании Петра, глава 1, стихи 12 и 13. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.